Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача «Поверх барьеров» в прямом эфире. Что происходит с русским роком? Михаил из Москвы, мы слушаем вас.
Вот вы знаете, вот по-моему сейчас русским роком что-то сложно назвать, потому что вот есть старики, да, Шевчук, Инчев, которые уже так достаточно инерционно уже существуют, не очень интересно. Есть новые группы, типа там Сплин, да, такой, я бы сказал, рок-лайт, то есть очень облегченная, лишенная какого-то драйва, энергии серьезной, изначально присущей року. Может быть, это связано с тем, что нет андерграунда, да, то есть той среды, той сферы, в которой бы существовало все неформальное искусство, и частью которой, собственно, является рок-музыка. А раз его нет, то и рок-музыки как таковой нет. Есть просто такая более утяжеленная часть развлекательной культуры.
Давайте попросим нашего эксперта Валерия Жука попробовать разобраться в этом вопросе. Валерий, для рок-музыки нужна вот та среда, о которой говорил наш слушатель?
Ну, не соглашусь, наверное, процентов на 200 со слушателем, потому что позиция первая, что там Шевчук, Инчев идут там по, как сказать, нет энергетики, вот они там занимаются, это неправда. Этот человек, следовательно, не слушал их последних альбомов. То есть это не предмет разговора, это совсем не так. Дальше, пункт второй, там группа Сплин, Лайт какой-то. Опять же, человек не слушал два предыдущих альбома группы Сплин. Это абсолютно не так. Там есть все. Надо посещать концерты, надо видеть. А с другой стороны, если быть честным, то ну, бесполезны это все разговоры. Абсолютно ненужные. Есть рок, нет. Гребенщиков еще 200 лет назад спел там «Рок-н-ролл мертв, а я еще жив». Он издевался, он как бы провоцировал. Так и есть, сейчас остается. Есть люди, у которых есть что сказать. И есть люди, которым нечего сказать. Вот и все. А какие они будут использовать средства? Будет это называться рок? Гитара будет с фузом? Гитара будет без фуза? Это все как такие условности.
Что происходит с русским роком? Впервые в эфире 18 июля 2004 года. Говорит Радио Свобода, поверх барьеров, в прямом эфире.
Были времена и получше, были и почестней. Догорали дожди да веселые тучи, умирали ночи без дней. Были времена и построже, а были просто пей, ешь да гуляй. Колотились и корчили пьяные рожи песни наших веселых стай. Мама, это рок-н-ролл, рок это я.
Мама, это рок-н-ролл, рок это я.
Мама, это рок-н-ролл, рок это я.
У микрофона Иван Толстой. Что происходит с русским роком? Как изменился он за последние годы? Что ждет его завтра?
Были времена и почище, а были просто ни да, ни нет. Рок-н-ролл рожден в 1900 с половиной лет. Наши песни любовь и голод, под наши песни вставала весна. Драли горло нам серп и молот, благословила наш мир война. Мама, это рок-н-ролл, рок это я.
Мама, это рок-н-ролл Юрия Шевчука. Юрий Шевчук специально для сегодняшней передачи рассказывает о своем рок-детстве и первых шагах в музыке.
У нас в классе было две группировки, такие молодежные. Одни любили Битлз, а вторые Роллинг Стоунс. Я больше, конечно, любил Роллинг Стоунс. Они были более хулиганистые, такие ближе. В Битлз я обожаю Леннона, конечно. Потому что Леннон для меня все. То есть Маккартни как-то мне всегда казался немножко слащавым. Такая паточная музычка, такая очень красивая, но как-то она всегда меня как-то чем-то не устраивало. Я заканчивал музыкальную школу и художественную. Фортепиано, баян. Первый был баян. И мне очень хотелось научиться играть на гармошке. Почему, не знаю. Потом уже, конечно, гитара, школьные ансамбли. Ансамбль был в 8 классе уже. Назывался «Вектор». Мы играли, пытались играть стандарты. Те же «Роллинг Стоунс», «Битлз». Самая популярная группа была как самая легкая. Это Криденс. На всех танцах все это игралось, конечно. Потом мы стали уже... У нас вот очень хороший был гитарист Рустик Самбаев, такой Джимми Хендрикс уральского региона. И мы уже играли Джимми Хендрикса, пытались играть Ху, Ес. Ну, то есть мы учились, Дипеп, конечно. Мы переводили диски, транскрипция была по-русски. Русскими словами пели по-английски. I love you, oh baby, baby, этого хватало. Потом, конечно, мы вчитываться стали в смысл. И потом у меня уже началось увлечение, конечно, поэзии Боб Дилан. Боб Дилан. Потом уже Битники, Гинзбург, уже поэзия сердитых молодых людей и так далее. Но это все пошло потом. Очень интересно было узнать, о чем поют люди. И мы, конечно, переводили со своими одноклассниками во дворах, переводили эти тексты песен. Но я не думаю, что я знаю английский, но вот то знание, которое у меня есть, это все благодаря рок-музыке.
Я помню, одно время поклонники рока считали просто западло петь по-русски. Юрий, а вот вы когда перешли на русский?
Скажу четко, в 80-м году, когда умер Владимир Семенович Высоцкий. Такое ощущение было, что вся страна осиротела без этого голоса. Это огромный был и не только культурный шок. Такое ощущение, что твой самый близкий человек умер. И в 80-м году я впервые предложил ребятам петь по-русски. У меня было несколько текстов. У нас были огромные споры, большие споры, огромное плохое слово, с клавишником Владимиром Сигачевым, который говорит, как по-русски можно петь рок-н-ролл? Ты что, Юра, дурак, что ли? И споры эти продолжались где-то год. Я убедил. Первая песня была «Не стреляй», «Дождь». До сих пор их поют. И убедил, что надо петь по-русски.
Гость нашей петербургской студии сегодня Валерий Жук, музыкальный ведущий нашего радио в Петербурге. Валерий, здравствуйте.
Приветствую.
Насколько такое начало, вот как мы слышали у Шевчука, характерно для русских рокеров?
Ну, возраст Юрия и же с ними, это очень характерно. То есть то, что рассказал он, будучи в Уфе, да, мог рассказать примерно там и Борис Гребенщиков, и Константин Кинчев, один находясь в Санкт-Петербурге, другой в Москве, а более поздняя уже волна могла рассказать совершенно другие истории.
Да, ведь мы знаем, что у русского рока несколько столиц, и одна из них, например, город Екатеринбург, который тогда назывался Свердловск. Как это начиналось в Свердловске, рассказывает Светлана Толмачева.
Свердловский рок-клуб официально начал свое существование 15 марта 1986 года. После долгих согласований между комсомольскими вожаками, чиновниками от культуры и профсоюзными деятелями, рокерам выделили комнату в Доме культуры имени Свердлова, сразу за памятником Ленину на центральной площади города. Но само рок-движение зародилось в Свердловске задолго до этого события. В середине 70-х появились первые группы, которые представляли собой нечто большее, чем традиционные для того времени вокально-инструментальные ансамбли. Такое название, как «Змей Горыныч Бенд» или группы из Уральского госуниверситета «Биос» и «Каменный пояс», помнят сейчас только те, кто стоял у истоков рок-клуба. Гораздо большей популярностью пользовались появившиеся ближе к 80-м трек «Сананс» и, конечно же, «Урфин Джуз» во главе с Александром Пантыкиным. Сегодня Сан Саныч – владелец собственной звукозаписывающей студии и востребованный композитор. Екатеринбургские журналисты окрестили его дедушкой уральского рока, а областное Министерство культуры присвоило имя Пантыкина одной из музыкальных школ в Свердловской области. Но 20 лет назад ни о каком признании прессы и властей не могло быть и речи. Свердловский рок-клуб, по словам его президента Николая Грахова, появился потому, что накопилась некая критическая масса музыкантов, которым нужен был выход к публике.
Существовало какое-то количество музыкантов, которые создавали какую-то музыку, записывали какие-то альбомы, пытались сделать какие-то концерты. В основном это было связано с архитектурным институтом, с университетом, с УПИ. И дальше людям еще большего хотелось. Выступать уже хотелось. Возможности не было такой. Но наступил 85-й год, и все говорили, давайте, вот ведь вроде вот перестройка-то. Вот эти вот начальники там, областного управления культуры, профсоюзы, комсомол там, зашевелились, давайте что-нибудь сделаем, вдруг нас за это похвалят. А с перестройкой, вот мы тут. И в результате я был послом таким. Я ходил в эти структуры, ну, немножко, может, где-то переигрывал, говорил, вы знаете, вот если вот это вот не организовать, это ведь знаете, что может случиться? Они еще не такое там напишут.
Самыми большими событиями в истории Свердловского рок-клуба стали 4 его фестиваля. Каждый из них открывал своих звезд. Например, на первом абсолютным фаворитом стал Наутилус Помпилиус, на втором – Чайф. По словам Николая Грахова, тогда начала формироваться преемственность поколений уральского рока.
Ну, у нас получалось первое поколение, это был вот Санан, Сурфин Джуз Трек. Потом вторая у нас линия была Наутилус Чайф. Третья в какой-то мере это Агата Кристи, Апрельский марш. Потом уже следующее поколение были Смысловые галлюцинации, они вот только-только еще вот первые пробы мы. Потом вот Чечерина, вот Москва Луна, вот эти вот группы. Сансары, это уже вот после все. Это уже пятый где-то, шестой пласт свердловских рок-групп. В принципе, вот это вот цунами, которое тогда прокатилось, энергетически очень было накоплено. Потому что у нас же как бы на концертах, первый, я помню, второй фестиваль, собиралась такая вообще, ну, будущая элита там, культурные такие, одаренные люди. Это вот Хотиненко, Балабанов, вот из кинорежиссеров, различные художники, архитекторы. И рок-клуб был какой-то кристаллизующий такой центром, где все собирались, как бы это точка была взаимных интересов.
К началу 90-х рок-движение стало терять свое протестное значение. Новые группы не могли ничего противопоставить ветеранам. В 1991-м Свердловский рок-клуб закрылся. В том же году Свердловск стал Екатеринбургом. Бывший президент рок-клуба ушел в радиобизнес. Наутилус и Агата Кристи перебрались из Екатеринбурга в Петербург и Москву. Чайф много гастролировал по стране. В Екатеринбурге в память о славном прошлом остался рок-центр «Сфинкс» и несколько десятков групп, играющих не только рок. Но это уже ничем не напоминало бурную жизнь конца 80-х. Время от времени среди музыкантов возникали разговоры о возрождении былых традиций, но так и повисали в воздухе, пока в 2000 году не появился фестиваль «Старый новый рок». Председателем оргкомитета стал музыкант группы «Чайф» Владимир Шахрин, директором Евгений Горенбург. Он до сих пор играет в группе «Топ», созданной во времена Свердловского рок-клуба. Ежегодно в сентябре начинается отбор молодых команд со всей России, которым предоставляется право выступить на финальном гала-концерте в Екатеринбурге в ночь под Старый Новый год. О том, насколько популярен фестиваль, говорит его директор Евгений Горенбург.
Было 300 заявок по этому году, в прошлом году было 200. Цель нашего фестиваля, чтобы музыканты могли пообщаться друг с другом, и вот эти молодые команды, которых все впереди, дать им первоначальную какую-то пиковую точную возможность почувствовать себя звездами, сыграть на одной сцене действительно со звездами.
На старом новом роке в этом году присутствовало около 7 тысяч зрителей. Три десятка молодых команд выступали на одной сцене с Агатой Кристи, Апрельским маршем, Настей Полевой и другими звездами Свердловского рок-клуба. Сегодня названия таких групп из Екатеринбурга, как «Москва Луна», «Куплю волосы», «Кедры Выдры» известны только на родине. Но, по мнению организаторов фестиваля, это новое поколение уральского рока ждет общероссийская известность.
Краткую историю Свердловского и Екатеринбургского рока изложила Светлана Толмачева. Продолжаем разговор о судьбе русского рока. У нас есть несколько звонков. Пожалуйста, Михаил из Москвы, мы слушаем вас.
Вот вы знаете, вот по-моему сейчас русским роком что-то сложно назвать, потому что вот есть старики, да, Шевчук, Инчев, которые уже так достаточно инерционно уже существует, не очень интересно. Есть новые группы, типа там «Сплин», да, такой, я бы сказал, «Рок-лайт», то есть очень облегченная, лишенная какого-то драйва, энергии серьезной, изначально присущей року. Может быть, это связано с тем, что нет андерграунда, да, то есть той среды, той сферы, в которой бы существовало все неформальное искусство, и частью которой, собственно, является рок-музыка. Раз его нет, то и рок-музыки как таковой нет. Есть просто такая более утяжеленная часть развлекательной культуры.
Давайте попросим нашего эксперта Валерия Жука попробовать разобраться в этом вопросе. Валерий, для рок-музыки нужна вот та среда, о которой говорил наш слушатель?
Ну, не соглашусь, наверное, процентов на 200 со слушателем, потому что позиция первая, что там Шевчук, Кинчев идут там по, как сказать, нет энергетики, вот они там занимаются, это неправда. Этот человек, следовательно, не слушал их последних альбомов. То есть это не предмет разговора, это совсем не так. Дальше, пункт второй, там группа «Сплин», «Лайт» какой-то. Опять же, человек не слушал два предыдущих альбома группы «Сплин». Это абсолютно не так. Там есть все. Надо посещать концерты, надо видеть. А с другой стороны, если быть честным, то, ну, бесполезны это все разговоры. Абсолютно ненужные. Есть рок, нет. Гребенщиков еще 200 лет назад спел там «Рок-н-ролл мертв, а я еще жив». Он издевался, он как бы провоцировал. Так и есть, сейчас остается. Есть люди, у которых есть что сказать. Есть люди, которым нечего сказать. Вот и все. А какие они будут использовать средства? Будет это называться рок, гитара будет с фузом, гитара будет без фуза. Это все как такие условности.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Поверх барьеров» в прямом эфире. Что происходит с русским роком? Сегодня такая наша тема.
Лето. Я и жарен, как котлета. Время есть, а денег нету. Но мне на это наплевать. Лето. Я купил себе газету. Газета есть, а пива нету. Я иду его искать. Лето. Сегодня слышим, блин, поэта. Там будет то и будет это. А не сходить ко мне туда. Да-да-да. Лето. Все хулиганы при кассетах. У них, наверное, вендетта. Но, впрочем, это ерунда. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Лето. От комаров спасения нету. А в магазинах нету денты. Почти доноры у нас.
Что происходит с русским роком? У нас есть звонок из Петербурга от слушателя Александра. Здравствуйте, Александр.
Александр, хотелось бы задать много вопросов, но задам только два. Первый вопрос, значит, вот есть Дэвид Бирн, да, Talking Heads, человек, который создал свой мир в пространстве рока, который пустил глубокие корни. Есть Борис Гребенщиков, который тоже создал свой мир, начиная, собственно говоря, как бы сказать, по пути Боба Дилана идти, того же Дэвида Бирна. Вопрос, почему русский рок остается местечком, ну, хотя бы на уровне Гребенщиков, потому что это, скажем, явление в культуре. Это первый вопрос. Почему все-таки русский рок остается явлением местечком? Это неорганично. Хотя странно говорить об органичности в том смысле, что сейчас уже вот то, что я слушал с последнего Гребенщикова, это вообще уникальная вещь. Это сочетание культуры Европы и Азии. Ну, долго не буду об этом говорить, значит. И второй вопрос. Как встраивается вот в плане мейнстрим Rolling Stones, там Eagles, я не знаю, смотрел журнал Rolling Stones, гонорары, которые они получают. Вот это нельзя назвать, скажем, это абсолютно мейнстрим. Причем рок органично вписался в культуру Запада с сумасшедшими гонорарами. У нас постоянно, вот я слышу сентенции Шевчука по поводу того, что нас загнали в угол, попса нас задавило. Мы опять-таки превращаемся в маргиналов.
Пожалуйста, Валерий, вот вам два вопроса.
Жестко. Не знаю, опять же, вот не соглашусь. Ну что значит местечковое? Что надо-то опять? Опять эти дешевые как бы разговоры о том, что нам завоевать мир надо? Да не надо. Одна шестая часть суши. У нас тут работать, пахать, не перепахать. У нас совершенно другие посылы. Это все равно, что вот почему наша литература не может завоевать весь мир? Да завоевала частично она. И цели-то совершенно другие ставятся. Это первое. А второе, Rolling Stones. Ну, надо знать, что это обыкновенная корпорация. Есть корпорации, там, производящие какие-нибудь газированные напитки. А есть корпорации Rolling Stones. Там в мировом бизнесе, по-моему, там они, у них какой-то оборот, там 800 миллионов, что ли. Ну, это совершенно несерьезно, и сравнивать нас и их. То, что как бы загнало там попса в угол, это Юлиановича личная точка зрения. Ничего подобного. Взять простые вещи, фестивали. Если бы кто-то был загнан в угол, рок-музыка наша многострадальная, там бы никого не было, все собирались бы по клубам. А мы проводим фестивали, что не нашествие 100 тысяч, да, что не наши в городе в Петербурге 50 тысяч, там более меньшие площадки 12 тысяч, там некуда яблоку упасть. И молодые выступают, и старые. Знаете, пациент скорее все-таки жив, чем мертв.
Это замечательно слышать. Я задал вопрос Юрию Шевчуку, помнит ли он, как он входил в рок-движение?
Первая рок-группа русская, к которой мы отнеслись уважительно, это была «Машина времени», безусловно, да. Потом «Аквариум». Но ведь уже в 80-х годах рок-н-ролл существовал в Питере очень серьезно. Уже существовал, если не ошибаюсь, рок-клуб. А вот на периферии, в таких городах, рабочих лошадках, таких уральских, да, заводских, как Уфа, там Екатеринбург. Там ведь мы жили совершенно отдельной жизнью, у нас ничего не было. Во-вторых, власть прижимала там серьезнее, инакомыслие, любое проявление его. И в культуре, и во всем. Я помню, как на улице Ленина, где наш был стрит, мы были такими молодыми людьми, набегали милиционеры и разрывали на нас джинсы. Или там жгли нам волосы длинные. То есть было полное неприятие этого. А здесь все-таки был свободный воздух, и мы, конечно, Питер мы для себя открыли в 80-м году. Майк Науменко, зоопарк, Борис Гребенщиков, до этого Макаревич, потом уже «Новая волна», «Странные игры». Все это распространялось по стране мгновенно. Юрий Морозов, который был для всех гуру, таким тайным, секретным. Ходили какие-то невероятные легенды, что он записал уже 40 альбомов подпольных. На самом деле он их записал 90. Даже легенды не выдерживали. Да, это было интересно. И получился такой культурный... Я помню, когда появился в Уфе «Аквариум треугольник» в 82-м году, половина нашей группы сказали, что это за ерунда. Бред какой-то. А я все-таки учился в художественном вузе, и... занимался словом, и все-таки я знал, что такое уже абериуты, что такое 20-й серебряный век. И я говорил, что это здорово, ребята. Борис Гребенщиков, как Пушкин, и Майк Науменко, они выдали на гора такой новый молодежный рок-н-ролльный язык, легкий. Как в Пушкина звали французом, да, вот он привнес французский язык, легкость вот эту в русский. Та же БГ и Майк Науменко, они то же самое ввели русский, только английский свой язык. Потому что они великолепно его знали, английский язык.
Интересно, между музыкантами была какая-то ревность?
Никакой ревности. Братство. Бездонное братство. Я мог приехать в любой город автостопом или как угодно, на перекладных. Вот по виду уже было видно, что это музыкант. Длинные волосы, гитара. Я говорю, привет, брат, я из Уфы, есть где-нибудь перенайтовать? Это знаменитый хиппийский язык, стрелку забить. Говорит, да, чувак, пошли, там все нормально. И я ночевал где угодно, меня принимали везде. Так же и я принимал ходоков из Прибалтики, приезжали в Уфу из Питера. Это было братство. Это были очень чуткие, нежные отношения. Мы были кастой. Это называлось не тусовка, это называлось, как же это называлось, система. Вот, мы были в системе, в своей свободной системе. Это очень важно было. Мы отличались и внешне, и внутренне.
Юрий Шевчук, что происходит с русским роком? Как изменился он за последние годы? Что ждет его завтра?
Им нельзя рисковать, потому что у них есть дом. В доме горит свет, и я не знаю точно, кто из нас прав. Меня ждет на улице дождь, их ждет дома обед. Закрой за мной дверь, я ухожу. За мной дверь, я ухожу. И если тебе вдруг наскучит твой ласковый свет, тебе найдется место у нас. Дождя хватит на всех. Посмотри на часы, посмотри на портрет на стене, и слушайся там за окном, ты услышишь наш смех. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу.
Что происходит с русским роком? Мы продолжим после выпуска новостей.
Закрой за мной дверь, я ухожу.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет,
это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. И чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Передача «Поверх барьеров» в прямом эфире. Что происходит с русским роком?
Дело в том, что я очень хорошо знала Витю Цоя через Аркашу Высоцкого. В узорчатом доме напротив советской гостиницы он останавливался вместе со своей командой, будучи полузапрещенными. И, в общем-то, Аркаша сам не очень жил хорошо, учился в институте, но квартира была в распоряжении. Башлачев, Цой, Каспарян, Густав – это все были люди оттуда. И я, которая в 22 тогда своих года, приехав из Ростова-на-Дону, и с Аркашей встретившись, по жизни пересеклись и дружим до сих пор, я вдруг ощутила, что вот та западная музыка, на которой я росла и не признавала советского ничего, вот она как бы, ну, сначала для меня была подозрительна эта группа, хотя я не верила в то, что они могут что-то делать сами. И эпизод такой был, мы сидели в полутемной комнате большой, и они играли, я первый раз услышала, я подошла, послушала, и со словами, ну ничего, совки не могут сами сделать, присела, значит, в кресло. Молодой человек поднялся и вышел из комнаты. Башлачев, по-моему, мне сказал, Наташа, осторожнее, это вот ударник из их группы, это был Густав. Вот так я обидела его, и у нас так отношения потом немножко напряженные были. Я что хочу сказать, когда Витя погиб, за несколько дней была приглашена, я встретилась в переходе в центре на концерт, я очень тяжело пережила этот момент. Хочу еще раз подчеркнуть, Аркашка помогал буквально выкарабкиваться. И одну вещь из первых рук Витя пел на кухне у Аркаши, когда я впала в совершенно... совершеннейший ступор, потому что я ощутила этого гения. Все эти сплетни про то, что они наркоманили, они кроме стаканчика красного венца, который я из антисоветской вместе с цыплятами притаскивала этим мальчикам, высококультурным, не ругающимся матом, он все подтягивался на руках. Я вот не знаю, сейчас расплачусь, что Витю очень жаль, он мог очень много сделать. А то, что я там не распознала, да, там с Клюй, что ли, сейчас молодежь сравнивает, якобы они что-то сдирали, и могут про них это говорить, вот алюминиевые огурцы, еще что-то из раннего, это все чепуха. Они были гениальные ребята. То есть те, кто сейчас живы, дай бог им всем здоровья. И вот такие вот мои воспоминания.
Большое спасибо вам, Наталья, за ваш звонок. Каких российских рок-музыкантов вы знаете? Такой вопрос задавал прохожим на улицах Петербурга наш корреспондент Александр Дядин.
Конечно, Виктор Цой. У него очень легендарные исполнения, лучше всех. Я вырос на этом, прекрасно понимаю. Про Кинчева я ничего не могу сказать, потому что большинство из его слушателей посадил на иглу. А еще, ну, наверное, группа «Ногу свело». Главное, музыку надо слушать душой, а не ушами.
Шевчук, Гребенщиков, все. Содержательные тексты, смысл, интеллект, ну и так далее. Мне они близки по возрасту, прежде всего. И по душевному содержанию.
Гудосов, соответственно. Ну, Телес, ну, бывший, который ранний. Потом Зверин. Но это уже не рок, это попсово. Ленинград – это такой панк-рок. Поменьше мата было бы неплохо. Потом Агата Кристи, но, опять же, того варианта 90-х. В принципе, я не настолько любитель, но мне так кажется, что сейчас рок какой-то там получился застой. Такое ощущение, что действительно он немножко отходит на второй план. Попса сейчас преобладает, к сожалению.
Что происходит с русским роком? Впервые в эфире 18 июля 2004 года. Радио «Свобода» поверх барьеров в прямом эфире. Что происходит с русским роком? Жив? Мертв? Есть ли у него будущее? Гость нашей петербургской студии, музыкальный ведущий нашего радио в Петербурге Валерий Жук.
Слово мне кривить, ладить напрямик, песнями латать, души горемык, сердце сокрушать, как луну заря. Научи меня, Родина моя. Гнуться, но держать, а коли уронил, так суметь поднять. Да цени тепло твоего огня, научи меня, Родина моя.
Через дождь, через вату туч, льются на землю твои лучи, как свистом для городов, минуты свети. Сквозь асфальт колосится жизнь, так сквозь столетия сменится обед, там, где кончается мир, начинается свет.
У нас есть звонок радиослушателя Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Я как раз один из тех музыкантов, которым в 80-е годы довелось поиграть хард-рок и хэви-метал, то есть рок-музыку. Не кажется ли вам, мой вопрос следующий, я буду краток, что вот то, что сейчас играло и происходит, как вы говорите, с нашим роком, это текст, приправленный слабенькой-слабенькой музыкой. То есть это текстовая музыка. К року это имеет, мне кажется, маленькое отношение-то. Я музыкант, игравший там в группе Кройс, и мы имели контракт с Warner Brothers, и мы выступали на Западе не перед эмигрантами, да, были англоязычными. Мы играли хард-рок, hard and heavy. Нам не хватило просто промоушена раскрутиться, как, может быть, и парку Горького. Но то, что сейчас происходит с роком, это текстовая музыка, барды, то есть больше костровая. И, конечно, слабый уровень музыканта. Свердловского, простите, Екатеринбургского и Петербургского направления.
Вопрос ваш понятен, Сергей. Валерий?
Ну, раз пошла такая свадьба, следовательно, опять не соглашусь. Все достаточно просто. Что значит текстовая музыка? Если людям есть что-то сказать, они это говорят. У кого что болит, тот о том и говорит, тот о том и поет. Если у человека болит о том, что «ты целуй меня везде, 18 дней уже», то это один подход. Как бы, если людей волнуют вопросы, как бы, вот России и Родины, только что прозвучавшую вот Алиса Константин Кинчев с дочкой поет, это другой вопрос. Музыкальность, да, у нас достаточно проблематично в некоторые моменты было, музыкальность наших групп слабела от того, что вот хотелось, люди дорывались до сцены, и уже не важно, они играли на каких-то дровах, как они называли, то есть какой-то непонятный аппарат, непонятные звуки раздавались оттуда, но они вот выходили с этим, и все слушали, это был глоток вот свободы, воздуха, что-то иного. При нынешнем этапе, не скажу, играют очень прилично. И наоборот, стал вот такой западный подход. Вначале учатся хорошо играть, а потом уже бац и думают, а что бы сказать-то? А сказать-то особо-то как бы и нечего.
То есть содержательный момент русского рока, он всегда был в классический, в героический, вот так сказать, период, он всегда был на первом месте.
А я не думаю, что это плохо. Это, по-моему, очень достойно, и ничего страшного как бы в этом нет. И опять, ну, хотя люди вот задают вопрос, то есть, если бы они, больше диапазон был вот прослушивания, они бы понимали. Даже вот Сергей из Круиза понимал бы и слышал, что и сейчас существует очень достойные как бы музыканты. Но песня по определению своему – это музыка и слова. Если будет одни стихи, да я почитаю Бродского, мне лучше это будет и интереснее. Или, а если музыка, то, пожалуйста, там есть масса виртуозов Москвы, Санкт-Петербурга и всех других, то есть отдельно музыку, а вот песню совместить это, вот это очень интересно. Вот, сложно.
Да, спасибо, Валерий. Разговор о текстовой музыке давайте продолжим с помощью Юрия Шевчука. Специально напомню для сегодняшней передачи, Юрий поделился своими воспоминаниями. Я спросил его, к чему реально придирались тогда власти?
Реально к песням. Я прошел все. Меня выгнали из комсомола, потом вызывали в отдел культуры обкома партии, а потом дело передали в КГБ. Была стопка песен, тех же «Не стреляй», допустим. Один пример. «Не стреляй», как это? Наша страна с миротворческой миссией в Афганистане, а ты поешь «Не стреляй». Как ты можешь, Юра? Мы строим БАМ и так далее. В общем, Каждая песня, допустим, песня ранняя «Свинья на радуге». В небе радуга висела, а на ней свинья сидела. Что это за свинья? Это Брежнев? Говорю, как вы догадались? Ну и так далее, да. То есть именно за тексты русский рок начался только с поэзии. До этого разрешалось все. Мы пели «Битлз», «Роллинг Стоунс», «Джимми Хендрикс» на псевдоанглийском. И это всех устраивало, потому что никто ничего не понимал. Мы говорили, что это песня Джимми Хендрикса о тяжелом положении рабочего класса в Америке. И все проходило, любая музыка. Форма не интересовала власть. Когда начался русский язык и поэзия, тогда, конечно, это начались гонения. Причем достаточно жесткие, серьезные. Когда началась литература? Все началось с русского языка. И русский рок, вот такой странный, да, сейчас многие его хоронят, я с ними не согласен. Он, в общем-то, и стал благодаря именно русскому языку, в котором есть вся мелодия, вся музыка. Только нужно не полениться оттуда все это вытащить. Русский рок для меня – это отношение к миру. Это ведь не эстрадная тематика, не разговор о сексе по интернету и так далее. И русский рок – это не электрогитара с фузом. Русский рок – это неприятие, недовольство, это поиск мироощущения вот этого молодого человека. Очередной раз – всегда, всегда поиск. Рассмотрение мира – это гораздо глубже, чем рисуют некоторые журналисты. Русский рок – это интересно. Играли английский рок-н-ролл, американский и такой. Но когда? Перед всеми нами стала дилемма, а о чем петь? Мы совершенно искренне и глупо стали петь о том, что нас не радует здесь. Или что радует. Ну, в общем, пели честно, очень честно обо всем. И, конечно, это не понравилось властям. И начался бунт. Нас начали давить. Я помню ту поговорку. Мы взяли ее из Польши, от Валенции. А не за, мы против, а не за. Вот это была главная поговорка. Да. И бунт уже окреп очень серьезно, где-то перед перестройкой, где-то вот основа его такой на пике, это был 84-й, 83-й год, потом 85-й, да, но потом началась перестройка, и совершенно все изменилось, конечно.
Русский рок. Продолжаем общение с нашими радиослушателями. Николай из Подмосковья. Николай, здравствуйте.
Алло, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу немножко критическое мнение высказать. Вот в половине второго, да, прозвучала песня. Эта песня точь-в-точь плагиат со старой дворняжкой, со старой дворовой песней. Там вот «Каждый день я ждал, бегал на вокзал, эти поезда что-то как-то там встречал». Ну, в общем, это на 90% характерно для современного русского рока. Композиторы или музыканты не утруждают себя сочинением качественных мелодий, которые вот, с которыми можно слушать вот, западный рок. Вот я по пальцам перечислю одной руки, что можно слушать с удовольствием. Это уважаемый, любимый мною Сергей Шевчук, значит, Валерий Бутусов, Макаревич, ну, Никольский и Романов. Но остальные все, ну, к сожалению, да, я понимаю, хочется играть, хочется выступить. Но, ребята, не качество, не запоминающаяся музыка.
Николай, ваше мнение понятно. Екатерина Михайловна, Москва.
Здравствуйте. У меня два вопроса, которые меня давно мучают. Во-первых, почему музыканты призывают, ну, как бы захлопывать песню? Хочется слушать умные песни Шевчука, Гребенщикова, а зал беснуется, хлопает, и вряд ли они даже слышат, о чем поют певцы. И второе, иногда не сообщают авторов. И долго-долго думали, что Гребенщиков поет свою песню «Над небом голубым», а это песня Алексея Хвостенко. Вот эти два вопроса.
Валерий, подхватите.
Ну, вот это очень легко ответить на как бы вопросы. Рок-концерт, ну, по большому счету, все-таки это такой обмен энергиями. Музыкант со сцены доносит, ну, трудно как изобразить, допустим, музыкально шторм или шум. И очень достаточно сомнительно, если люди будут в зале, человек вот как Юлианович, вот Юрий Юлианович Шевчук, вот будет умирать на сцене, вот он весь разрывает свою душу, отдает ее, а мы так будем смотреть, ну, в принципе, браво. Так ничего. Автор как бы... следующая композиция будет об этом. То есть очень трудно неадекватно так реагировать, просто сидеть. Молодые люди, они так реагируют вот так, с упоением. Да, иногда это происходит опьянение этого, образное, в образном смысле этого слова. А почему авторов не называют? Ну, потому что у нас так принято в основной своей массе, что, ну, в питерской школе, во всяком случае, рок, что человек, лидер этого коллектива, в принципе, сам пишет музыку и слова, а коллектив аранжирует его.
Ну, в данном случае, Валерий, вопрос был о песне, которую исполнял Гребенщиков, там, на слова Хвостенко Анри Волохонского. Он просто не мог называть их имена, они были эмигрантами в то время.
Даже дело не в этом. История очень длинная, запутанная. Он сам не может, как бы, если честно, досконально рассказать, как это было, потому что, общаясь с различными художниками, музыкантами и всем, и говорят, что вроде бы как... Он услышал от кого-то ее, не зная автора, потому что там изменены слова, и вообще песня называется «Рай», и там не «Над небом голубым», а «Под небом голубым». Там, то есть, ну, некоторые нюансы, то есть всегда бывает, знаете, как народное творчество, там додумывают куплеты, и хорошо, хоть он сохранил так. Потому что, слышу в исполнении Хвостенко, там даже мелодика чуть-чуть другая. Гармонии чуть-чуть.
Ну да, но в любом случае вот этот фактор того, что они были в эмиграции, просто объясняет...
Ну, один из этих, конечно. Ну, а потом на пластинках все написано, что это автор Хвостенко, никаких, как бы, претензий Гребенщикова никогда ее не присваивал.
Да, конечно. Надежда из Омска. Ваш звонок, вы в эфире.
Добрый день. Я считаю, что никогда ничто не рождается просто так на пустом месте. Вот та молодежь, когда выросла в то времена, когда вот времена застоя были, и вот это неприятие этой молодежи, того строя, того общества, то, куда они ходили на работу, как они воспринимали вообще мир, вот как раз дало толчок рождению таких вот групп, как Янка Дягилева там была, потом, значит, вот Егор Летов в Омске, гражданская оборона, что они как бы, если бы мы, вот наше поколение сейчас, мне уже скоро 60, прислушивались более, так сказать, внимательно к этому року, к этой музыке, к этим словам, мы бы очень многое тогда поняли и не были бы сейчас вот в той прострации, в которой большинство населения находится.
Спасибо за звонок. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. Что происходит с русским роком? Происходит с русским роком. У нас звонок от Натальи из Москвы. Наталья, приветствую вас.
Здравствуйте. Дело в том, что я очень хорошо знала Витю Цоя через Аркаша Высоцкого. В узорчатом доме напротив советской гостиницы он останавливался вместе со своей командой, будучи полузапрещенными. И, в общем-то, Аркаша сам не очень жил хорошо, учился в институте, но квартира была в распоряжении. Башлачев, Цой, Каспарян, Густав – это все были люди оттуда. И я, которая в 22 тогда свои годы, приехав из Ростова-на-Дону, и с Аркашей встретившись, по жизни пересеклись и дружим до сих пор, я вдруг ощутила, что вот та западная музыка, на которой я росла и не признавала советского ничего, вот она как бы, ну, сначала для меня была подозрительная эта группа, хотя я не верила в то, что они могут что-то делать сами. И эпизод такой был, мы сидели в полутемной комнате большой, и они играли. Я первый раз услышала, я подошла, послушала, и со словами, ну ничего, совки не могут сами сделать, присела, значит, в кресло. Молодой человек поднялся и вышел из комнаты. Башлачев
по-моему, мне сказал: «Наташа, осторожнее, это вот ударник из их группы». Это был Густав. Вот так я обидела его, и у нас так отношения потом немножко напряженные были. Я что хочу сказать. Когда Витя погиб, за несколько дней я была приглашена, я встретилась в переходе в центре на концерт. Я очень тяжело пережила этот момент. Хочу еще раз подчеркнуть, Аркашка помогал буквально выкарабкиваться. И одну вещь из первых рук Витя пел на кухне у Аркаши, когда я впала в совершеннейший ступор, потому что я ощутила этого гения. Все эти сплетни про то, что они наркоманили, они кроме стаканчика красного венца, который я из антисоветской вместе с цыплятами притаскивала этим мальчикам, высококультурным, не ругающимся матом, он все подтягивался на руках. Я вот не знаю, сейчас расплачусь, что Витю очень жаль, он мог очень много сделать. А то, что я там не распознала, да, там с Клюй, что ли, сейчас молодежь сравнивает, якобы они что-то сдирали, и могут про них это говорить, вот алюминиевые огурцы, еще что-то из раннего, это все чепуха. Они были гениальные ребята. То есть те, кто сейчас живы, дай Бог им всем здоровья. И вот такие вот мои воспоминания.
Большое спасибо вам, Наталья, за ваш звонок. Каких российских рок-музыкантов вы знаете? Такой вопрос задавал прохожим на улицах Петербурга наш корреспондент Александр Дядин.
Конечно, Виктор Цой. У него очень легендарные исполнения, лучше всех. Я вырос на этом, прекрасно понимаю. Про Кинчева я ничего не могу сказать, потому что большинство из его слушателей посадил на иглу. А еще, ну, наверное, группа «Ногу свело». Главное, музыку надо слушать душой, а не ушами.
Шевчук, Гребенщиков, все. Содержательные тексты, смысл, интеллект, ну и так далее. Мне они близки по возрасту, прежде всего. И по душевному содержанию.
Бутусов, соответственно. Ну, Телес, он бывший, который ранний. Потом Зверин. Это уже не рок, это попсово. Мини-град — это такой панк-рок. Поменьше мата было бы неплохо. Потом Агата Кристи, но опять же того варианта 90-х. В принципе, я не настолько любитель, но мне так кажется, что сейчас рок какой-то там получился застой. Такое ощущение, что действительно он немножко отходит на второй план. Попса сейчас преобладает, к сожалению.
Наверное, Макаревич, если его считать рок. Он очень душевный, стихи у него очень хорошие, музыка неплохая. А может быть, еще Шевчук. Хотя они, в принципе, мне кажется, совершенно разные, как композиторы, там, поэты. Ну, во всяком случае, они близкие. Вот мне душу, во всяком случае, трогает.
Мне нравится «Аквариум» Гребенщиков, нравится Шевчук. В общем-то, я воспитан на авторской песне, песнях Высоцкого, песни Шевчука. Они, в общем, тоже такого бунтарского, созвучного, очень, поэтому привлекают больше. У нас стремительный достаточно ритм, образ жизни, поэтому то, что поддерживает это в нас, современная попса мне не нравится.
Я просто слушаю музыку ту, которую люблю, которая мне на слух приятна. Но так, чтобы быть меломаном, знать, интересоваться особенно. С удовольствием слушаю, но вот так, чтобы о ком-то сказать, что я его знаю, люблю творчество. Была на концерте Гребенщикова, музыка великолепная на самом деле. Первый раз я даже не хотела, меня туда затащили. И я благодарна, в общем-то, мне приятно было.
Безусловно, наверное, Борис Борисович все-таки это самый любимый. Просто нравится, соответствует, видимо, какому-то внутреннему состоянию. Ранняя Алиса, пожалуй. И «Танцы минус», кстати, обращая внимание на их творчество тоже. Мне кажется, что волна популярности российского рока, она как-то прошла.
Мне в этом жанре нравится единственный исполнитель, это Элвис Пресли. Но он не российский, поэтому для меня вот критерий и планка — это он. Вот не знаю, можно ли отнести, скажем, того же группу Шевчука. Может быть, какие-то отдельные вещи его, да, но не более.
Виктор Цой, Чистяков Федор. Потому что они революционеры. Именно под их песни люди выходили к Белому дому. Они боролись с режимом. И именно режимом не внешним, а именно то, что происходило в головах молодежи. Мозги переставили. Именно эти песни. В том числе и мое поколение немножко застало эти времена. Рок – это здорово.
Так петербуржцы отвечали на вопрос Александра Дядина об их предпочтениях. Валерий, не могу тот же вопрос не задать вам. А ваши личные какие?
Работаю в этой сфере уже 11 лет, наверное, в этом году будет. На радио имеется в виду. И занимаюсь вот рок-музыкой. И любя ее очень давно, там, с 12 лет. Трудно как бы вот какое-то вот конкретные имена какие-то называть. Мне нравится многое. Очень многое, но в основном в своей массе, конечно, честное, и все-таки я больше люблю вот «Старую гвардию», потому что тоже, наверное, вырос на ней, и поэтому они более созвучны.
А имена? Имена?
Имена, адреса и явки. Ну, Алиса, ДДТ, разумеется, это вот такие как бы люди, которых, за которыми интересно следить. Которые не успокаиваются, не почивают на лаврах, которые шаг за шагом куда-то движутся. Мы можем не соглашаться с ними, мы можем, нам может быть неинтересно, что они делают, но интересно то, что они не успокаиваются, это главное.
А вот мнение продавцов компакт-дисков. Что же берут покупатели? Что из рок-музыки? Вопросы задавал Александр Дядин.
из российского. Алиса Пилот еще есть, неплохо берут. Кино Цоя по-любому. Ну, это же классика, даже я слушаю, в принципе. Рок не люблю, но кино можно послушать. Ну, это же более такой, как можно сказать, кричащий о себе сам певец, что ли. Сколько вокруг него происходило событий. Слушаю, покупаю, потому что популярно более.
Во-первых, сборники там 3XL, 11, которые роковые они берут. Ну, вот, скажем, Аквариум, Агата Кристи, Алиса та же самая. Они очень популярны везде, всегда были популярными. Всякие звери, пилоты, Биллис Бенд. Ну, там не то чтобы рок, но около этого. Сейчас говорят, у Алисы новый альбом должен выйти. Все время спрашивают.
Ленинград, потому что нет хорошей музыки больше. Рокеры все сдохли. Мало интересны людям. Совсем не интересуются нашей музыкой в последнее время. В нашем магазине не интересуются. Может, это в других местах покупают, но здесь нет.
Рок спрашивают в основном либо баллады, либо какие-то сборники. Конкретно очень редко. В основном вот сборнички спрашивают. Ну, вот хотят именно, чтобы много-много разного было.
В основном сборники. Нашествие. Чартовые дюжины. Официальные рок-сборники. Лицензионные. Само собой, классика рока. ДДТ, Наутилус. Ну, понимаете, попса, это вообще, я считаю, популярная музыка. Это приходящая, уходящая. А рок всегда берет. Под плохое настроение только отечественный рок. Жизненно не урядится. Самое лучшее послушать ДДТ, например. А во всем он будет окупаться.
Что происходит с русским роком? Этот вопрос я задал музыковеду Соломону Волкову, живущему в Нью-Йорке.
Русский рок на сегодняшний день, мне кажется, вписывается, как и вся русская культура, в общие глобальные процессы. И это очень интересно, потому что русский рок становится, как и мировой рок, частью мейнстримной культуры, если угодно, с большой буквы. Я впервые написал об этом в своей книге о культурной истории Петербурга, где показал, что такие группы, как «Аквариум» Гребенщикова и ДДТ Шевчука, являются законными наследниками общекультурной русской традиции, и в известном смысле как бы выстраивается арка, как это ни звучит парадоксально для российских ушей, от Пушкина до Гребенщикова и Шевчука. Это первый элемент. И второй – это элемент, любопытно, очень возрастной, потому что во всем мире наиболее успешными и знаменитыми рок-н-ролльщиками продолжают оставаться люди, которым уже сейчас за 60 лет. То есть это Пол Маккартни из группы «Битлз», это знаменитая группа «Роллинг Стоунс». Этим людям за 60, нашим отечественным звездам, они достигают 50-летнего уровня, подходят к нему, Гребенщиков его уже пересек, но и они остаются до сих пор ведущими артистами всего этого направления. Это явление, которое предсказать еще 10 или 15 лет тому назад было совершенно невозможно. С одной стороны, это является доказательством того, что рок-н-ролл – это серьезное искусство. Потому что если бы рок-н-ролл был бы такой поверхностной жвачкой для молодых, то он очень быстро бы сошел со сцены. И это, кстати, предсказывалось много лет тому назад, и продолжают люди предсказывать это. А это все не приходит. То есть то, о чем пел Гребенщиков, рок-н-ролл мертв, а я еще нет, это ироническое известное высказывание, оно остается истинной. То есть рок-н-ролл отказывается, на самом деле, умирать именно в лице своих наиболее значительных представителей. И я думаю, что рок-н-ролл будет с нами всегда.
Собственно говоря, Валерий Соломон Волков совершенно совпадает с вами. Рок-н-ролл – это индивидуальности, личности, поэтому он и бессмертен, да?
Нет, я абсолютно согласен, потому что людей, которых я слышал, вот высказывались, они то, что они слушают, или что им нравится, не нравится, и постоянно пытаются, ну, критиковать, как говорится. Все замечательно, очень хорошо, но, понимаете, дело в том, что когда человек не постоянно не может читать Достоевского, да, ему становится тяжело. Так и здесь, рок-н-ролл, да, это бередящая душу, как бы, вещь. Если тебе это не соответствует, ничего страшного нету. И если ты, как бы, достаточно спокойно к ней относишься, ну и относись.
Пересекая магистрали страны, запоминая номера дорог, мы, считая столбы, заметили, как пришел срок, что я сказал свое первое слово, что я спел свою первую песню, что нет конца стиля и нет дороги домой. Они здесь, под глазами не хилые нервы, не травмы, масса выше дорогу домой. Играя на вылет, как пуля, как дождь от него. Кто-то говорит мне, что я дьявол, кто-то говорит, что я пророк. Но я не собираюсь спорить с вами, я просто играю рок.
мы заканчиваем программу «Поверх барьеров» в прямом эфире. Жаль, что не все звонки удалось принять. В программе принимали участие Соломон Волков и Юрий Шевчук. Гостем в петербургской студии был музыкальный ведущий нашего радио в Петербурге Валерий Жук. Режиссеры Юлия Ермолинская, Екатерина Молчанова и Николай Нажим. Вел программу Иван Толстой. Всего доброго.
Это вылет, как пуля, как дождь от него.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.